говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, я с радостью приветствую нашего гостя, нашего нового автора, я надеюсь, Олега Владимировича Рыжкова.
Добрый день.
Который до недавних пор руководил агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры Министерства культуры Российской Федерации. Олег Владимирович сам расскажет, какую должность он занимает сейчас. А познакомил нас один из очень уважаемых наших авторов, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумен Николай Павлык, который рекомендовал Олега Владимировича как настоящего специалиста в своей области. Я только немножко приоткрою секрет, что Олег Владимирович связан с архитектурой и занимается сохранением культурного наследия нашего русского и древнерусского, в частности. Олег Владимирович, вот что происходит сегодня с этим самым наследием, потому что мы с вами уже имели возможность немножко до записи побеседовать. А если посмотреть, так сказать, правде в глаза, ведь сегодня картина не очень оптимистичная с этим, да?
Да, к сожалению. Поскольку мне еще довелось чуть меньше года отработать должности заместителя министра культуры, который отвечает за реставрационные работы, в том числе, и за сохранение наследия, за государственную охрану, хочу сказать, что да, картина достаточно печальная, несмотря на те усилия, которые государство прилагает, и 90% всех средств, которые сегодня вкладываются в сохранение наследия, это средства федеральных и региональных бюджетов. Несмотря на это, конечно, общая картина, общий тренд достаточно печальный. Наследие мы теряем. Теряем как вследствие отсутствия средств, так и вследствие их наличия. Потому что не всегда, и даже в большей части, те средства, которые выделяются, они не приводят к стопроцентному результату. Большие вопросы к качеству реставрации, к необходимости воссоздания тех или иных объектов, так называемые новоделы. Вопросов много очень.
Ну, а если сравнить, допустим, с нашим еще недавним советским временам, вот у нас было такое общество охраны памятников истории и культуры, ВАПИК известный, да? А какие-то сравнения в пользу сегодняшнего дня все-таки?
Давайте все-таки проследим чуть дальше всю эту историю этого вопроса. Все началось в послереволюционные годы, когда та среда жизнедеятельности, которую создавались столетиями с зарождения Московского княжества, с началом восстановления и до начала XX века, когда эта среда жизнедеятельности, основанная на православии, основанная на ценностях, которые были выражены там, различными триадами, православие, народность, самодержавие и так далее. И среда жизнедеятельности, она была сформирована вот под эти ценности. Страна была в основном, конечно, крестьянская. И эта среда жизнедеятельности пошла под слом. У нас началась социалистическая индустриализация. У нас началось отвержение всего того, что было создано до этого. И то, что мы сегодня имеем, это все-таки следствие вот этого процесса, вот этих решений, принимаемых тогда. И это как та волна, которая поднялась, и до сих пор вот мы идем в этой волне. Движение, которое возникло в 60-е годы, по охране памятников истории и культуры. Это было движение, поднятое теми людьми, которые еще помнили те ценности, жили теми ценностями. Если мы фамилии перечислим, мы увидим, что среди них было немало и дворян, которые прямо указывали, что они дворяне или потомки их. И это было не только, кстати, сохранение наследия культурного, это было также экологическое. Достаточно вспомнить Олега Волкова, который начинал писать про Байкал, одним из первых. Наш писатель, который прошел лагеря. И вот эти люди, и те люди, которых под воздействием вот, понимания, что та среда жизнедеятельности, она была более такая естественная и вела к лучшим результатам, вот эти люди, они как раз и подняли вот это движение. А это движение было направлено против чего? Оно было направлено против вот этого безудержного сноса, слома. Ведь этот процесс, он весь шел.
Насколько мне известно, даже еще раньше, прямо с началом революции, были организованы такие общества или подобные им, прямо в монастырях или при храмах, которые, собственно говоря, ставили своей целью сохранение самого монастыря как организма в тех жутких революционных условиях. Отец Павел Флоренский, если я не ошибаюсь, наши знаменитые архитекторы, Фаворский, ряд других людей организовывали такие общества, чтобы сохранить само культурное наследие, ну и вместе монастырь. И другое дело, что они были уже уничтожаемы физически, эти люди. Да. При Лавре, в частности, такое было, да?
Да, к сожалению, уничтожались и люди, и здания. И вот тот подвиг, он еще до конца не осознан, и про него не рассказано, подвиг тех людей, которые каждый, рискуя, буквально рискуя жизнью, сохранял вот эти крупинки того наследия, которое нам досталось.
Ну, видимо, тогда в революционном угаре это было невозможно. Нужны были годы, чтобы осознать, что мы теряем.
Это осознавали. И те, кто разрушал, осознавали, что они разрушают. Это была совершенно сознательная перестройка всей страны. И это следствие вот этого выбранного курса на именно социалистическую индустриализацию. Это были совершенно сознательные вещи, и люди понимали, что они уничтожают, понимали, зачем они это делают. Но это был такой, да, курс. В этом виделось будущее.
Очень хорошо, что вы это проговариваете, потому что сегодня существует такое мнение, что существовала некая слепая масса, организуемая несознательно, которая просто все крушила под слом, так сказать, будучи воодушевляемой, скажем так, слепой местью, местью режима, буквально ничем не руководствуясь, если существовала действительно такая директива.
Речь шла о строительстве новой жизни. Вы посмотрите, какая была новая архитектура, как она создавалась. Новая архитектура даже внутренняя. Например, в русских избах всегда был красный угол. В той архитектуре, которая создавалась после революции, красный угол был изгнан из внутреннего пространства. Это показательно. И очень таких моментов много. И это была, конечно, сознательная политика. И в этом виделась новая жизнь. Так строили новую жизнь. Делалось это сознательно и достаточно профессионально, потому что привлекались люди, которые еще были воспитаны в той школе.
Но зато организовывались ленинские уголки, комсомольские уголки, красные уголки, да? Вот то это, есть дьявол, да. Обезьяны бога, пустое место не бывает.
Ну вот меня всегда, вот, когда я на это смотрю, вижу, что для построения нового общества использовались те же самые приемы, просто менялись. Человека сразу не перестроишь. И понятно, что если внутренний мир человека требует что-то, ему это надо дать, иначе он не будет это делать. И как раз, вот, мне кажется, катастрофа 17-го года была вот именно в подмене вот понятий истинных на мнимые.
На ваш взгляд, это тоже было сделано сознательно и планомерно, да?
Абсолютно сознательно. А это никто не скрывает. Если почитать их работы, про это же прямо и говорится, что надо делать именно так, если мы хотим прийти к новому светлому будущему для всего человечества.
С другой стороны, здание Мавзолея на Красной площади, казалось бы, такая историческая святыня, Красная площадь в окружении соборов, Древний Кремль и совершенно чуждая архитектура вот этого египетского зиккурата.
Да, но, тем не менее, вот посмотрите, глаз-то не режет.
Не режет, да, согласен. Не режет.
Это очень сделано с искусством. Конечно, там заказчик и цель вызывают вопросы, но сделано-то с искусством.
Да, это удивительно. И, конечно, хочется помянуть добрым словом многих-многих людей, которые в те страшные годы отдавали все свои силы, таланты, знания и жизнь. Часто вот вспомните Барановского, да, который спасал Казанский собор на Красной площади. И сколько таких людей погибло потом в лагерях. А, собственно говоря, они отстаивали не только архитектуру, внешний вид какой-то этих зданий, они отстаивали русскую культуру, по большому счету.
Ну, русскую культуру и ту среду жизнедеятельности, в которой эта русская культура сформировалась. Потому что каждый народ формирует свою среду жизнедеятельности, и благодаря этому он отличается от других. Наш великий ученый Владимир Иванович Вернадский первый ввел научный оборот понятия ноосферы как некого такого культурного ландшафта, и это взаимодействие определенного этноса с ландшафтом природным, в котором он живет. И так рождается вот эта ноосфера. И ноосфера, она имеет, в зависимости от жизни этноса, она имеет временные и пространственные границы. Так вот, этнос развивается только в рамках той среды жизнедеятельности, которая для него естественна. И это очень сложная ситуация. Если посмотреть исторически, то та среда жизнедеятельности, которая создавалась с момента становления Московского княжества, она, конечно, была именно той основой, опираясь на которую и была создана Великая Россия.
Значит, это очень серьезные вопросы. И это связано, конечно же, не только со специалистами в вашей области. Здесь должны быть подключаться специалисты, которые формируют, скажем так, человека нового типа, человека русского. Сегодня это особенно актуально. Но мы смотрим, во что превратилась наша столица. По большому счету, вот когда собираются за этим круглым столом, у нас здесь было неоднократно такие обсуждения, вот, скажем, по замоскворечью. Сегодня же Москва практически уже утеряла свой внешний облик, да?
Ну, началось все, конечно, с момента переноса столицы в Москву. И вообще, недавно мы беседовали тоже с коллегами, с друзьями, и мы пришли к такому умозаключению, что в Москве нет истории, у Москвы есть судьба. Вот Москва проживает свою судьбу. Вот такая у нее судьба. Начиная с момента, когда митрополит Петр перенес сюда свой престол после монгольского удара, и она стала подниматься. И вот нашествие Наполеона, все это судьба Москвы. То, что с Москвой происходит, это ее судьба.
Но не хотелось бы, чтобы эти слова звучали, так сказать, эпитафией.
Нет, конечно. Нет, нет. Я не скажу, что сегодня Москва некрасивая. Это вполне современный город, достаточно благоустроенный, комфортный. И много делать для того, чтобы он стал еще комфортнее.
Я бы добавил европейский.
Европейский, да. Но мы видим такой натиск глобальной архитектуры. То, что он теряет свой исконный русский облик, это да. Несмотря на все-таки значительные, надо отдать должное правительству московскому, они прилагают значительные усилия, чтобы сохранять здесь старину. Различные дискуссии ведутся, но усилия есть, это абсолютно точно. И Мосгорнаследие один из мощнейших инструментов в этом. И московское общество тоже оно не даст. И мэр московский Сергей Семенович Собянин полностью разделяет эту позицию. Наследие в обиду никогда не давал и не будет давать. Другое дело, что это общий тренд, когда глобальная архитектура, она пожирает просто нас, и противостоять вот этому общему тренду – это сложнейшая задача, особенно в рамках такого мегаполиса, в котором сосредоточены практически сегодня все ресурсы страны. Сложнейшая задача, и здесь нужно вообще иное понимание наследия, не как некого музейного экспоната или туристического аттракциона, а здесь нужно понимание наследия как такой структуры безопасности и двигателя вперед, развития. Вот этого понимания сегодня в нашем обществе не хватает. К нему очень сложно прийти, потому что это связано с экономическими причинами. Когда идет индустриализация, то то наследие, которое было создано до, оно в рамках индустриализации не используется. Только как удовлетворение там, любопытства и так далее. Поэтому возникают города при заводах и так далее. Но сегодня мы видим, что эпоха индустриализации, она заканчивается. Мы вступаем в постиндустриальное общество. И я беседовал там с коллегами в Голландии, в Западной Европе, они совершенно четко говорят, мы вступаем в постиндустриальное общество, и то наследие, которое было создано, для нас основа для развития нашего человеческого капитала в условиях постиндустриального общества. Другого ничего у нас нет. Вот эта глобальная архитектура, глобальный мир, он уравняет все, все сделает серым, а серость – это смерть. Чтобы выжить, нам нужно, это наш очень известный философ, называл «цветущая сложность красоты». Вот. И она именно кроется в том наследии, которое создавалось сотни лет до наступления эпохи индустриализации.
Мне кажется, еще важно воспитать в людях понятие красоты и вообще восприятие красоты. Что за этим кроется? Объяснить каждому. Наверное, со школьной скамьи, может быть, еще раньше. Многие наши батюшки говорят, что вообще, в принципе, до 5 лет ребенка можно воспитать в этих категориях красоты или же безобразия. Особенно мне запомнились слова одного священника, который говорит, что, в принципе, вот мы, проживая церковный круг, мы общаемся с огромным миром, который наполняет, собственно говоря, наши церковные богослужения, чтение священного писания, отрывков, и все это завязано на таком космосе. А мы живем с вами повседневной жизнью, смотря на эти уродливые и страшные здания, из панели в основном, практически не видим неба. Не смотрим на звезды, не можем, так сказать, отвлечь свой взор на что-то прекрасное, особенно это касается архитектуры мегаполиса. А вот как воспитать действительно гармоничную личность в таких условиях? Это, наверное, большая задача. А если посмотреть на наших соседей, о которых сегодня мы здесь часто говорим пренебрежительно, все-таки они стараются как-то обеспечить вот этот вот микромир для того, чтобы космос потом был более, так сказать, развитым в сознании человека. Допустим, наши финны, друзья, близкие соседи совсем. А ведь у них практически все утопает в зелени, и природе отдается все больше и больше места. Вот невольно посетуешь. Но, с другой стороны, это ведь, наверное, не задача чиновников или градостроителей. Люди сами должны выбирать. Тем более сегодня это можно сделать. Как-то выйти, договориться. А я знаю, что вот на местном уровне, в частности, вот в Сергиевом Посаде, где я побывал недавно, губернаторская программа, были выделены средства. Просто была сделана дорога храму вырубкой, скажем, там 200 с лишним деревьев, забетонировано огромное шоссе. Ну, как с такими мерками можно говорить о сохранении какого-то культурного облика? И уж тем более воспитание детей в такой среде. Трудно.
Да, ну вообще понятие красоты как-то замылено, и красота, ее значение недооценивается. А если мы задумаемся, вот мне очень понравились слова Сергея Тимофеевича Морозова, который возглавлял Кустарный музей, и уже в послереволюционные годы у него вышла такая статья о роли красоты в кустарной промышленности. Я условно называю название, но такое. И он начинает эту статью именно с обозначения роли красоты в жизни человека. И это не просто какая-то такая созерцательная вещь. Когда вокруг человека чисто, красиво, он чувствует себя по-другому, ведет себя по-другому, и отдача от него другая. Когда вокруг грязь и уныло, то, соответственно, и реакция другая. Поэтому вот это значение красоты у нас, оно, согласен, немножечко утрачивается. И мы потеряли, в чем же состоит красота, той ноосферы, которая была создана нашим народом, вокруг которой мы еще живем, вокруг нас она еще есть. Как ее сохранить? Для этого надо понять ее ценность.
Это ведь тоже наследие безбожных вот этих лет, да? Идеология в основном постаралась.
Это, конечно, вот этот перелом, перелом 17-го года, смена вообще парадигмы развития страны. Если мы посмотрим, вот мы сделали такой эксперимент, мы взяли схему расселения в европейской части России 1913 года и то, как сегодня в 2017 году распределено население. Хочу сказать, что карта 2017 года, он очень напоминает мишень с Москвой в центре. Обезлюдила наша провинция, причем север обезлюдил трагически. Все сгруппировались, вот Москва, Московская область. Очень сильно пострадали вот исконные земли Владимира Суздальские, очень сильно пострадали. И народ сместился еще на юг. Вот если посмотреть, то южная часть, она заселена более плотно, чем это было в 13-м году, но тот процесс тогда только начинался. Тогда южные земли только-только начинали осваиваться. И мы видим, что мы живем вообще в другой системе расселения народа. Если раньше существовал некий каркас безопасности, когда люди были распределены по территории и не было ярко выраженных центров, а была такая связанная система, такой каркас, то сейчас, конечно, это сосредоточение в агломерациях, и с точки зрения даже стратегической безопасности это ошибка, на мой взгляд. Все-таки иметь пространственный, протяженный каркас безопасности – это у тебя одна ситуация. Сопротивление любым внешним угрозам. Когда ты сгрудился в мишень, у тебя другая ситуация. У тебя огромные незаселенные пространства, и у тебя такая удобная для врага мишень.
Тем более, учитывая наши территории.
Конечно, конечно. И это, мне кажется, достаточно стратегический момент, не переломив который, дальше мы с трудом, будущее в этом конкурентном мире, с трудом будем находить свое будущее.
Ну а как тогда ответить на вопрос, почему все это продолжается? Вот один из наших авторов недавних, который работал в Совете Безопасности и занимался, в частности, и градостроительными проблемами Москвы и области, говорил здесь о создании большого транспортного кольца, который еще более, так сказать, опустынит окружающие территории и привлечет к себе в центр еще большую массу. В частности, и не только даже нашего населения сюда, мигранты съезжаются во множестве.
Да, мигранты – это отдельная тема. Я хочу сказать, что на сегодня, даже не мигрантов, туристов, на сегодня 250 миллионов проживающих, являющихся гражданами Китайской Народной Республики, могут купить туристическую путевку в Российскую Федерацию. Вот. Могут себе это позволить и приехать сюда с визитом дружбы. Мне кажется, тут основная причина – это, конечно, инерция.
Я в скобочке замечу, что это двойное население России.
Именно. И здесь, конечно, сильна еще вот эта инерция индустриального типа развития страны. Эту инерцию очень сложно преодолеть, и она будет. Но это нужно делать, конечно, на стратегическом уровне. Это нужно делать на уровне руководства страны. Они должны осознать, что роль сегодня, наследие среды жизнедеятельности, она определяющая для будущего. Не заводы уже определяют сегодня. Тем более с той роботизацией, которую мы видим, на заводах людей скоро не будет. Будут работать роботы. И никто уже не строит заводы для людей, строит для роботов. Что вот как делать? Только смотреть вот на эту систему расселения, рассосредотачиваться, вкладываться в инфраструктуру. Надо переломить. В Западной Европе сейчас это происходит. Они пытаются переломить вот этот вот тренд индустриализации, эту инерцию. Они понимают, что она их загоняет в тупик. И мне кажется, нам тоже нужно очень внимательно посмотреть. Тем более у нас больше есть, чем у них, ресурсов и предпосылок именно сформировать вот такое постиндустриальное общество, которое проживает в красивых местах и производит творческих людей. Потому что человек, он дважды рождается, физически и духовно. Духовно он может родиться только в определенной среде. Если среды нет, нет этого питательного бульона, он духовно никогда не родится, и, соответственно, мы будем иметь духовно мертвое население. Поэтому вот возвращение к той среде жизнедеятельности, к тем принципам построения, которые были заложены нашими предками и привели к успеху, надо сказать, к огромному успеху, вспомним вторую половину XIX века, все-таки это сработало. Там стоило было добавить только некоторые элементы, и это сработало. Мне кажется, надо все же развивается по спирали. Нам надо внимательно изучить и попытаться вот на этом витке все-таки сделать эту спираль, вернуться к этой системе, но уже на новом технологическом уровне. Об этом все говорят, что сегодня для общения уже не надо сгруживаться вместе. Наоборот. И потом человек может работать в одном месте, его семья, он за нее спокоен, она в безопасности, в хорошем экологически красивом месте, где его дети растут. Такое будущее для страны, мне кажется, более перспективным, чем вот то, что мы сегодня видим, строительство вот этих вот безумных агломераций из однообразных домов. Там творческие люди, двигатели страны вперед, они там не родятся никогда. Там любые воспоминания любого ученого почитаешь, всегда воспоминания детства, сад, красивая мама, красивое окружение. Там он сформировался. И поэтому он стал потом великим ученым, это его базис, из которого он потом смог быть. И вот преодолеть вот эту инерцию индустриального развития, конечно, это очень будет сложно. Но если мы этого не сделаем, то вот мы загоним себя в агломерации, и захлестнет нас какое-то окружающее море вообще. Перспектива-то страшная.
Вы почти год проработали практически в Министерстве культуры. На ваш взгляд, Олег Владимирович, есть там люди, думающие, понимающие и, главное, осознающие опасность бесперспективности вот подобного развития, в частности, Москвы, области?
Ну, хочу сказать, что Министерство культуры, конечно, 90% занимается немножко другими задачами. Вопросы сохранения, наследия, реставрации, они не являются такими преобладающими. В нашей культуре есть чем заняться, огромное море. Но в той области, которой я занимался, несомненно, есть масса людей, которые понимают, о чем идет речь. Они воспитаны в старых традициях, болеют за наше наследие, за общество. И вот когда я с этими людьми общался, я какую-то надежду получал. Есть люди, но другое дело, что им надо дать ресурс.
Финансовый.
Финансовый, да. А те претензии, которые мы сегодня имеем к качеству реставрации, они являются очень мощным препятствием к направлению туда ресурса. Никто не будет давать ресурс, видя, что даже с тем ресурсом, который есть, мы не можем получить 100% результата. Не можем. Мы, Министерство культуры, я думаю, эта работа тоже продлится, разрабатывали некие стратегические инициативы для того, чтобы переломить процесс, изучали, почему страдает качество реставрации, отнюдь не из-за отсутствия надзора или там, по каким-то таким одномоментным причинам, как бы это причина глубже. Нам надо отстраивать отрасль. Отрасль, которая работает со старыми зданиями, со старой архитектурой, со старой планировкой. Опять-таки, эта отрасль не была отстроена. То, что реставрировалось, это все-таки музейные экспонаты. Даже в виде зданий все равно это были музейные экспонаты. И сейчас та наша реставрационная школа, старая, советская, хорошая, мощная, когда она столкнулась с необходимостью в результате реставрации давать что-то живое, они сами растерялись. Они говорят, нас готовили, мы привыкли, мы хорошо умеем делать, сохранять старое, мы умеем делать хорошо музейные экспонаты. Как это внедрить в вашу сегодняшнюю жизнь, над этим надо очень серьезно думать. И здесь необходимы современные технологии, На сегодня работа со старыми зданиями в Западной Европе одна из самых наукоемких областей. Там в год защищается по 3-4 кандидатских, докторских диссертации по новым материалам, по способам, там, возьмем просто осушить стену. Каких только способов не придумывается, и все они основаны на очень-очень высоких современных технологиях. И здесь вот мы немножечко отстаем. Плюс, конечно, воспитание в целом в населении, вкуса такого заказчика в смысле российского заказчика. Не обязательно только русского, и российского заказчика. И здесь надо с молодых ногтей. Надо объяснять им наши традиции. И говорить о том, что это не музеифицированная традиция. Это традиция, которая ведет вперед. Если у тебя нет корней, у тебя нет будущего. Потому что если ты строишь будущее без своих корней, значит, ты строишь на чужих корнях. Ну, не может человек не бог, он не может создать все с нуля. Он всегда создает как-то постепенно. Если ты теряешь свою постепенность, ты начинаешь работать в чужой постепенности. И вернуть нам вот эту русскую, российскую традицию создания среды жизнедеятельности, она была и остается очень красивой. Эту задачу можно решить только используя вот эту всю мощь обязательного образования. На уровне детей надо рассказывать, как это делалось, чтобы даже если ты хочешь поставить себе баньку, ты 1000 раз подумал, почему ты ставишь себе финскую баньку или канадскую баньку.
И как она вписывается в ландшафт.
Да, и как она вписывается в ландшафт. И у нас есть специалисты, которые умеют работать в русском стиле. Кстати, очень характерно, что у нас же была своя система. Сажень, аршин. Американцы-то не перешли. У них как были дюймы, так и остались. И это очень характерно. Это сознательно. Не потому, что они не понимают, что такое единая система мер. Нет, это сознательно. И если посмотреть, как рубились избы в другой системе измерительной, то там она более, так знаете, это как костюм пошить на человека. И там во многом высота, она регулировалась в зависимости от того, кто там жил. Более такой очень тонкий момент, именно вот эта система измерений. И она опять-таки была национальна. И это не было там ретроградством и так далее. Я еще раз привожу в пример там, Англию, Америку. Они же там не переходят в систему СИ, правильно? Живут своей. Почему? Потому что они понимают силу традиции. Они понимают, что именно в этой системе измерений можно создавать национальную среду жизнедеятельности. И здесь нам очень-очень важно вот это утраченное искусство, которое еще мы можем воссоздать. Вот его надо сохранять. И здесь как крайний пример можно привести, как это работает в Японии. Поскольку у них там мало камня, и у них сами постройки недолговечные, они, понимая это, сохраняют не постройки, а искусство их создания. Школы, потребление материала, само мастерство ремесленника. Кто у нас знает всего лишь, что такое мастер первой руки? Мало кто, хотя это был главный человек по строительству всех жилых помещений и нежилых тоже. Японцы именно вот в это вкладываются. Для них сохранение наследия – это сохранение того, как. Сохранение вот этих технологий, которые были выработаны столетиями именно на создание. Хотя они сейчас сильно очень свою страну преобразили. Но эти технологии свои старинные, они их берегут, как зеницу ока. И это очень серьезный у них процесс. Они до сих пор знают, как сделать так, как делали 1000 лет назад.
Мы с вами уже предварительно несколькими словами затронули тему возрождения и сохранения наших древних святынь, храмов, современных храмов, потому что часто бывает, что приходится восстанавливать буквально на пустом месте, вот как многие монастыри сегодня возрождаются. А все-таки в отсутствии вот такой технологии, скажем, представления о том, как это должно быть, и наоборот, при наличии вот таких строительных технологий или каких-то новых средств, возможности сегодня они очень широки. Насколько мы можем считать ту или иную, скажем так, архитектурную структуру совершенной? И возможно ли, самый главный вопрос, наверное, на который сегодня трудно ответить, восстановить после неграмотно проведенных реставрационных работ, когда уже практически убит памятник, восстановить его так, как он был замыслен зодчими?
Вопрос сохранения подлинности самый больной и самый серьезный. И, конечно, реставрационное вмешательство неумелое, которое приводит к утрате подлинности, к сожалению, уже обратно не отыграть. Поэтому еще раз нам нужно образование, начиная со школы, общее образование и затем специальное образование. К памятникам должны прикасаться только специально обученные люди, которые понимают, что они делают. Я хорошо отношусь к волонтерам, это замечательная идея. И они должны быть привлечены. Но все понимают, что к сохранению подлинности должны быть причастны профессионалы, обученные, подготовленные люди, посвятившие себя этому, посвятившие себя как ремеслу профессиональному, для которых это вся жизнь. И вот воспитание таких профессионалов и допуск только их к работам – это ключ к тому, чтобы мы сохраняли подлинность. Пока у нас система аттестации, система лицензирования будет представлять из себя то, что она сегодня представляет, никакими увещеваниями «сохраните подлинность» мы не добьемся. И никогда ты не сможешь за этим рабочим стоять 24 часа в сутки. Или он делает, или он не делает. С палкой за ним не настоишься. И здесь тоже то, что мы занимались чем в Министерстве культуры, надеюсь, тоже это продолжится, это реформирование системы аттестации и лицензирования. Только человек, сдавший производственный и теоретический экзамен, может получить аттестат. Мы проводили эксперимент один. Сказали, что вот сейчас есть заявление на получение аттестата каменщика, 10 заявлений получили, и сказали им, что им надо сдать производственный экзамен. Из 10 8 не пришли. Один пришел, сказал, что он вообще не каменщик, а бригадир каменщиков, поэтому никакой кладку он класть не будет. Пришел один, там что-то сложил, ну, дали ему там третье. Если сейчас коренным образом не изменить подход к аттестации и к допуску специалистов к этим работам, мы последнюю подлинность утеряем. Какие бы хорошие проекты у нас не были. Про проекты это вообще отдельная тема, про проектировщиков и так далее. Это один большой вопрос, который тоже можно долго обсуждать. Но несомненно, что только профессионалы, допущенные к памятнику, способны сохранить подлинность.
Но все-таки мне хочется в завершении нашей передачи, которая получилась, на мой взгляд, все-таки немножко пессимистичной, какие-то нотки оптимизма. Есть у нас возможность хотя бы что-то сделать сегодня, когда уже практически, казалось бы, все утрачены, и человеческие ресурсы, и видите, и памятники в таком состоянии. А как вообще, с чего начать? Потому что мы говорим в очень такой судьбоносный момент, мне кажется, в истории России. Мы накануне выборов, и всякий раз, когда происходит это в России особенно, нам кажется, что вот еще немножко, и все вдруг изменится. Изменится, прежде всего, отношение наше к жизни. Мы почувствуем какой-то ветер перемен, что-то такое произойдет с нами самими. И потом ничего не происходит. Вот чтобы этого не случилось, Олег Владимирович.
Ну, доктора говорят, что болезнь лечится столько времени, сколько она возникала. Поэтому сегодня надо в первую очередь заниматься образованием, реформированием системы самой реставрационной отрасли, получить полноценную экономическую отрасль, изменением национального отношения к наследию не как к музейному экспонату, не как к туристическому аттракциону, а как к базису для развития. И надо понимать, что те усилия, которые мы сегодня прилагаем, плоды их будут только лет минимум через 10. Но если мы сегодня этого не сделаем, то и через 10 лет ничего не будет. И именно через осознание серьезности и почему вот я тоже сознательно нагнетаю оптимизм, потому что я хочу, чтобы окружающие поняли серьезность ситуации. Это ресурс невосполнимый, но это ресурс такой же, как и наши недра. Наше наследие такой же экономический ресурс, и относиться к нему нужно сообразно с его экономической природой. Вот этого осознания сегодня еще не произошло, и усилия, те, которые сегодня грамотно надо прилагать, они дадут плоды через... Это стратегия лет на 50, но это стратегия, которую надо сегодня избрать, осознав серьезность ситуации. И в первую очередь, конечно, это образование. Начинать надо с образования, с подготовки, с восстановления школы, с подготовки специалистов. А для того, чтобы они были востребованы, на другом, как бы, краю этого процесса надо поставить жесткий шлагбаум, чтобы те, кого готовили, те и получали эту работу. Тогда это сработает.
Ну, в общем, в контексте развития нашей страны все-таки мы видим, что такие позитивные процессы идут, идет борьба с коррупцией, идет борьба за национальное возрождение. Я думаю, что и до этой отрасли все-таки дойдут руки у нашего президента или у того, кто будет президентом. Я думаю, что это такой серьезный наказ, потому что, в конце концов, всем нам жить в этой стране, всем нам жить в России, всем нам развиваться и растить будущее. На этих позитивных словах мы и закончим сегодняшнюю нашу встречу. Я очень надеюсь, Олег Владимирович, что, поскольку вы сегодня занимаетесь именно этим вопросом, и вы настолько глубоко почувствовали и объяснили нашим слушателям вот эту схему, которая, собственно говоря, формирует общее представление человека о красоте, а мы скажем в большей, так сказать, аппроксимации, почему мы должны приобщаться к этой красоте, потому что святые отцы говорят, что Господь, Творец Вселенной, Он сам великий архитектор, и Он образец красоты, и Он создал нас для того, чтобы мы постигали эту красоту, приобщали к ней своих детей и приобщались сами, и вообще вошли в перспективе, в полноценную красоту, в жизнь вечную. Эта тема будет востребована у нас, и мы всегда с радостью ждем вас в эфир радио «Радонеж» для того, чтобы продолжать наши разговоры. А капли камень точит, я думаю, позитивного произойдет очень много в самое ближайшее время. Мы желаем вам успехов в вашей новой деятельности и хороших сотрудников.
Спасибо большое.
Спасибо. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Сокровенный мир православия. Человек на пути к Богу. В эфире радио «Радонеж», авторская литературная программа о Боге, о Церкви, об обретении веры. Дорогие радиослушатели, вновь вместе с Иереем Валерием Духаниным мы в студии с тем, чтобы продолжить наш цикл, посвященный сокровенному миру православия. Мы говорим как о книге с одноименным названием, так и рассматриваем совершенно разные эпизоды из жизни людей православных. Людей, которые вступили в этот сокровенный мир. В прошлой беседе, отец Валерий, мы с вами коснулись и психологии православного человека, и поговорили о философии, совершенно не связанной с христианством. А на ваш взгляд, что сегодня еще особенно важно помнить человеку, который решил переступить порог храма с тем, чтобы остаться там на всю, как говорится, оставшуюся жизнь?
Ну, мы говорим экспромтом, и, конечно, я бы тут не предложил какого-то специального рецепта, что вот непременно ты думай о том или о том. Дело в чем? Самое главное для христианина – это искренность, это полная открытость твоего сердца навстречу Господу, навстречу Божьей благодати и навстречу людям, ближним. Потому что мир сам по себе, в котором мы живем, часто имеет какое-то второе дно. Очень часто мы встречаем какой-то расчет, лукавство, лицемерие, корысть. А вот жизнь христианина предполагает все-таки упразднение всей этой сложности внутренней. И на самом деле ведь человеку становится плохо от своего собственного лукавства. Вот с какого-то времени я пришел к такому выводу, о котором, в общем-то, и святые отцы постоянно говорили, человек наказывается не за какие-то грехи Богом, а человек наказывается самими своими грехами. Если ты, допустим, предан страсти зависти, то вот эта зависть терзает тебя изнутри и настолько вот жжет тебя, что жизнь становится невыносимой. Любая греховная страсть, вот ревность, допустим, да, в семье, когда возникает ревность, то человек просто свой вот семейный счастливый уют может порушить своими вот этими раздирающими его помыслами, и ревность становится мучением для самого ревнующего. И любая греховная страсть, гнев, допустим, да, который настолько вскипает, что человек мучается от этого, страдает и не испытывает никакого внутреннего мира. И любая страсть, что гордость, тщеславие, да, поиск какой-то вот высоты, что уныние, тут, я думаю, все согласятся, что это холодящее чувство, которое изнутри тебя уничтожает, что блудные стремления, которые раздирают внутренний мир человека, и он тоже теряет свою цельность, потому что он раздробляется по множеству греховных пожеланий самого низменного характера и терпит страдания. То есть человек наказывается самими своими грехами, самими своими страстями, и поэтому, перешагнув порог церкви, нужно вот отрешиться от всей этой сложности, от накопления всего этого греховного груза, чтобы и в простоте сердца обратиться ко Господу. «Боже, очисти меня, помоги мне освободиться от всех моих греховных страстей». То есть в основу духовной жизни, несомненно, должна полагаться искренность, открытость сердца, как навстречу Богу, так и навстречу ближним.
Я здесь задам вопрос, который, наверное, для многих слушателей, не знаю, может быть, для нас самих, является в какой-то степени парадоксальным. Перефразируя одного из моих авторов, очень глубоко почитаемых мною священников, отца Владимира Соколова, протоиерея, который говорил, ссылаясь на святых отцов, что страсти есть извращенные добродетели. Как мы можем это пояснить нашим слушателям, отец Валерий?
Да, на самом деле это святоотеческое утверждение, и святые отцы говорили, что каждая греховная страсть – это искаженная естественная потребность. Ну, допустим, самое такое вот очевидное, что у человека есть потребность вкушать пищу для продолжения, для поддержания своей естественной жизни, но мы эту потребность превращаем в чревоугодие, да, мы думаем уже не о том, чтобы поддержать свою жизнь, а поесть получше, подобрать такие продукты с таким вкусом, чтобы это служило нам для самоудовлетворения. Человек не замечает, как уже, ну, фактически уже вся продукция, конечно, она работает именно на эту страсть, добавляются различные пищевые добавки, там и консерванты, и всякие вот усилители вкуса.
Заметим, что сегодня человек, подходя к прилавку в магазине, смотрит не на качество продукта, а часто спрашивает, вкусно или невкусно.
Да, вот это и есть как раз выражение страсти чревоугодия, а изначально это искаженная потребность питание, продолжать поддерживать свою жизнь, чтобы просто не умереть. Вот как святые отцы говорили, что жить нужно не для того, чтобы есть, а наоборот, нужно есть для того, чтобы поддерживать свою жизнь. Вот заложена в нас, в человеческое естество, потребность продолжения рода. Но в искаженном греховном состоянии это выражается в блудных таких влечениях. И множество людей, они как раз на этом притыкаются, думая, что именно здесь они почерпнут для себя какое-то счастье. Вот как одна женщина, она исповедовалась, будучи уже в преклонных годах, и она говорит, что когда я была молодой, то я не понимала и думала, что для нас это было радость, счастье. И теперь я только вижу, что через это мы губили себя. Человек пытается схватить удовольствие, которое на поверхности, но при этом не замечает того глубинного вреда, который он получает. Потому что жизнь такого человека, она становится уже в каком-то смысле опошленной. То есть глубины человеческой души теряют святыню, теряют вот эту девственную чистоту, неповрежденность, и это сказывается на всем восприятии мира окружающего у такого человека. То есть, если до этого у человека было более такое детское, чистое восприятие, то после допущения вот таких блудных падений человек становится циничным. А циничный человек, он перестает понимать и чувствовать подлинную красоту. Он воспринимает мир только с точки зрения самых низменных каких-то интимных проявлений, да, и куда бы он ни пошел, на улицах, в учебном заведении, где он учится, или когда он даже включает телевизор, он все реальности начинает воспринимать сквозь призму вот этой своей греховной испорченности и плотского пожелания.
Наверное, очень сильным примером, который может грешника отвратить от этой страсти, ну, сознательного человека, конечно, который заботится о своей душе, может апостольское чтение накануне Великого Поста, читаемое в храмах, где звучат такие слова апостола: «Помните, что ваше тело есть храм Духа Святого, живущего в вас, аще кто растлит храм Божий», дальше говорит апостол, «храм Духа», я добавлю, «растлит того Бог». Это очень серьезные слова, я помню, когда я впервые проникся их значением, меня это буквально потрясло до глубины души.
Дело в том, что любое грехопадение человека со временем, если человек вот этому постоянно следует, превращается в некую привычку, как бы природную потребность. И проходит какое-то время, человек уже не мыслит себя вне этих влечений. Вот один тоже знакомый человек, он говорит, что до своего воцерковления он не представлял, как это можно вообще жить целомудренно, какие там могут быть посты, какое-то воздержание, и сам он жил так, что он постоянно вот дружил с тремя девушками, но при этом все время искал четвертую. Если одна из трех выпадала, появлялась вот эта четвертая, то есть опять-таки вот три, но при этом он опять искал еще какую-то одну четвертую. Пребывал вот именно в таком состоянии раздрания, да, то есть утрате целостности, утрате целомудрия. Целомудрие – это целостное мудрование, когда у человека внутри единый его ум, сердце, и разбегаются вот по таким низким потребностям, влечениям, стремлениям. Но когда он воцерковился, по ряду причин, он входил вообще в преступную группировку одну, и потом жизнь показала всю мерзость вот подобного состояния, то именно придя в храм, он соприкоснулся с настоящей радостью, с настоящим покоем и вкусил вот эту вот чистоту, которой люди приобщаются в церкви посредством таинств, посредством чистой молитвы. И вот эта вот чистота настолько его привлекла, что он расстался со всеми прежними своими влечениями, он вступил в законный брак, родился ребенок, то есть человек увидел всю пагубность той греховной привычки. И любая страсть, вот мы говорили, да, о страстях как искаженных потребностях, это действительно искаженные природные стремления человека. Даже если взять страсть гордости, такого самовозвеличивания. Дело в том, что ведь человек действительно призван к славе, но какой? Он призван к славе во Христе, к славе в приобщении к Богу, то есть не прославлять себя самого в своих ограниченных каких-то дарованиях, талантах, а приобщиться к Богу и уже в Боге обрести ту подлинную славу, которая просияла на горе Фавор во Христе, вот этот свет божественный. Иными словами, человек призван к обожению. Но не достигая этого, люди стремятся к самообожествлению. Это тоже вот такое искаженное проявление внутренней потребности в обожении, когда человек, не отсекая от себя греховных страстей, не исполняя воли Божией, все-таки хочет достичь какого-то божественного статуса.
Отец Валерий, но ведь здесь еще есть очень важные вещи. Хорошо тому человеку, который сознает за собой груз грехов, которые давят на него, мешают ему жить. Собственно говоря, может быть, поэтому он и приходит в храм, чтобы освободиться от этой тяжкой греховной ноши. Это, скажем так, сознательное стремление к тому, чтобы изменить свою жизнь, отречься от своих грехов и начать жизнь новую. А есть люди, которые часто даже ходят в храм и, может быть, затрудняются сказать, в чем они грешны. Хотя они, конечно, исповедуются, называют список каких-то грехов, часто одних и тех же. Но
живут, в принципе, обычной, такой обыденной жизнью и знают про себя, что они уж во всяком случае, ну, не хуже, чем ближний, тот или другой, и ничего особенного с ними не происходит. Как быть им?
Вот это состояние очень страшное, потому что такие люди, они пребывают, во-первых, в духовном застое. Это вот когда где-то, знаете, в луже какой-нибудь застоялась вода, и человек не видит той мути, которая пребывает на дне этой лужи. А раз это не видно, то значит нечего и очищать. Вот как, знаете, бывают некоторые болезни, которые протекают бессимптомно, и человек думает, что он абсолютно здоров, пока не наступает какой-то роковой час, когда все эти болезни проявляются во всей своей ужасающей силе. И часто поэтому Господь попускает либо какие-то искушения сильные таким людям в определенный период, когда миг разваливаются все представления о своей святости. Либо это в семье какие-то искушения, когда не ладится у супругов, да, или появляются там какие-то вот искушения с противоположным полом на стороне. Либо это просто даже жизненные скорби, в которых оказывается, что нет у тебя ни терпения, ни смирения, ты не можешь вынести малого. И дело в том, что ведь духовная жизнь, она на самом деле на чем построена? На постоянном очищении себя. Но чем чище сердце и чем ближе ты к Богу, тем больше ты видишь свое недостоинство пред божественной славой. Вот как святые отцы приводили такое сравнение, что если в комнате мрак, если сумрачно, то невозможно увидеть всего того хлама, который разбросан по этой комнате. А когда через окно проникает свет, то в воздухе видны мельчайшие пылинки, которые летают в воздухе. Вот так и Божья благодать, когда она проникает в дом человеческой души, она показывает множество недостатков. Их мы раньше не замечали. А если ты успокоился и думаешь, что все и так нормально, то это значит, что в каком-то смысле ты просто вот на время остановился, обособился вот где-то даже и от Бога, и в свете Божьей благодати не замечаешь своих недостатков. А из-за этого что происходит? Жизнь свою мы начинаем оценивать по мере исполняемых каких-то правил. Что вот мы строго там каждый воскресный день посещаем храм, вычитываем какие-то молитвенные правила. Даже если нас попросят о помощи, мы тут же поможем. Мы исполняем посты. И в итоге получается так, что ты этого достиг, но стоишь на месте. А в какую-то минуту решительную, когда ближнему действительно нужна помощь и надо проявить какую-то жертвенность, очень часто мы про это забываем.
Именно, наверное, о таких людях Господь сказал: «Ты не холоден, не горяч», да?
Да, вот время от времени тоже приходят люди на исповедь и рассказывают, почему, например, они долго не ходили в храм. Из-за того, что придя, кто-то или оттолкнул, или грубо сказал, или начал так наставлять, что у человека внутри все обрушилось. В общем, не почувствовав тепла, человек на какое-то время отходил от храма. А ведь то вот эта вот грубость, она из чего исходит? Из того, что у человека нет теплого сердца. То есть исполненные правила он рассматривал как какой-то необходимый ритуал, который должен заставить вот Бога помогать тебе в твоей жизни. Но ведь все наши богослужения, все правила духовной жизни нужны для того, чтобы мы научились преодолевать свои грехи, преодолевать свою косность, вот эту теплохладность. И когда косность преодолевается, то пробуждается сердце. И ты, бывает, даже замечаешь, что вот пришел человек, да, в храм, а ему очень тяжело на сердце, на душе, и о нем надо помолиться. Ему надо помочь, подсказать. Поэтому самое страшное, что может произойти, это когда мы вроде бы исполняем правила текущей такой нашей духовной жизни, но при этом не имеем живого сердца и не откликаемся на боль близких нам людей.
Я сейчас задам еще один вопрос, который сам недавно услышал, и передо мной он был поставлен, так же, как и перед моим собеседником, еще одним, неким преосвященным, который этот вопрос, собственно говоря, задал, что называется, в лоб. А зачем вообще, на твой взгляд, Господь создал человека? И зачем вообще Нам необходимо стремиться к обожению, к достижению какой-то святости, к исправлению своей жизни. Вполне вероятно, что мы можем жить совершенно не задумываясь об этом. Для какой цели, если Господь всесовершен и всеблажен, и, собственно говоря, ни в чем не нуждается? Почему? Ну, я ответил, как положено, что Господь принес себя в жертву за род человеческий, и так Он возлюбил. А почему? Почему продолжал настаивать Владыка? Вот как бы вы ответили моему совопроснику?
Да, очень хороший вопрос. Дело в том, что человек не может без любви. Вот в чем все дело. И если человек будет жить без любви, то его жизнь окажется внутренне пустой, несостоятельной. И только тогда мы испытываем счастье в жизни, когда мы имеем кому-то любовь. Но на самом деле наша человеческая любовь – это отражение, это образ любви Божией. Бог есть любовь. И именно по любви Господь сотворил этот мир. Бог действительно не нуждался в этом мире, в том, чтобы создать себе каких-то там служителей, учеников. И дело-то в том, что любовь, подлинная любовь, она не замыкается на самой себе. Подлинная любовь не может быть самозамкнутой. Она всегда выражается в чем-то. Она выражается в том, чтобы вот излиться над других каких-то людей, да, лиц, даже на окружающий мир, природа. И Господь по своей любви творит мир, чтобы и ангелы, и люди, и вся природа были причастны Божьей любви, чтобы они воспринимали Божью любовь. Но вот Божья любовь, она бесконечна. Она тянется все равно к Богу, вот как пламя свечи тянется к небу, как ребенок тянется к матери. Вот так и каждый из нас на самом деле подчас неосознанно тянется именно к Богу. Вот на земле мы не ограничиваемся, не можем удовлетвориться ничем из того, что мы приобретаем. То есть мы ставим какие-то цели, учимся чему-то, получаем профессию, зарабатываем. Но вот эти успехи, они имеют только временный какой-то на нас эффект. И внутри все равно чувствуют, что вот не хватает чего-то главного, чего-то самого существенного. А не хватает нам Божьего, нам не хватает Божьей любви, Божьей благодати, и только приобщаясь к Богу, человек обретает некую внутреннюю полноту. Вот причастность Божьим дарам, причастность самому Господу, оно и открывает возможность, вечная перспектива приобщаться к той радости, которая насыщает и трудно передать словами. Это вот то счастье, которого ищет человек, но на земле не может найти. То есть вся суть заключается в Божьей любви и в человеческой любви как отклике на Божью любовь. Если жить обособленно от Бога, то да, ты можешь многого достичь, но все равно глубины твоего сердца будут тосковать. Они окажутся неудовлетворенными. Вот как у блаженного Августина есть такие знаменитые слова в самом начале его книги «Исповедь». Он говорит: «Ты, Боже, создал нас со стремлением к Тебе, и беспокойно наше сердце, пока не успокоится в Тебе».
Эти слова я хотел подтвердить еще одной историей, по-моему, про какого-то одного афонского старца, который настолько был погружен в молитву, в частности, в молитву Господню, что он не мог ее читать, лишь только начинал первые слова «Отче наш», как тут же благодатные слезы прекращали эту его молитву, и он мог находиться в этом созерцании бесконечно, только произнеся вот эти несколько слов. А отвечая на предыдущий свой вопрос, вы уже ответ дали развернутый. Владыка и сказал, говорит, какую молитву мы читаем? Молитву Господню, Отче наш, да светится имя Твое. Это вот первые слова этой молитвы, которые говорят о том, что мы созданы для того, чтобы славить Бога и восходить к источнику этой божественной любви к Богу.
Вот вы сказали прекрасные слова: «Да светится имя Твое», процитировали «Отче наш», и мне вспоминается, что вот Бог есть свет, и Бог есть любовь. Подлинная любовь – это и есть свет. Когда в нашей жизни присутствует любовь, то она озаряет всю жизнь удивительным светом. Вот дай Господь всем нам приобщаться этому свету, свету любви, во-первых, любви к Богу, а во-вторых, и, конечно, к ближним, и нести в жизнь вот эту подлинную радость, которая и делает жизнь счастливой.
Иерей Валерий Духанин, мы беседуем с автором книги «Сокровенный мир православия», издательство «Воскресение», уже седьмой выпуск переживает это удивительное издание и одноименный цикл, который позволяет глубже заглянуть в страницы этой книги, доступен каждому на радио Радонеж. Дорогой отец Валерий, я благодарен вам за очередную беседу. Я думаю, наши слушатели смогут почерпнуть что-то новое для себя, и всякий раз мы вновь призываем их к сотрудничеству с нашей передачей. Адрес радио Радонеж 1 собака Яндекс.ру. Ждем ваших писем.
Вы слушали передачу из цикла «Сокровенный мир православия. Человек на пути к Богу».